В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 апреля в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час, в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Бочоришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Грузия прервала действие соглашения об организации транзита через территорию страны военных грузов и персонала российских баз.
Есть много вариантов. Наверняка есть какие-то обходные воздушные пути. Можно там через заграницу как-то лететь, наверное.
Инцидент с российской делегацией из Цхинвали.
В разгар вот этого пира они избили двух человек из делегации. В надежде, что мы выскочим и начнем там разбираться.
Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: правительство Сирии отменило режим чрезвычайного положения, действовавший в стране почти полвека. Президент Франции Николя Саркози проводит переговоры с главой созданного ливийскими повстанцами Переходного национального совета. На востоке Турции, населенном преимущественно курдами, прошли акции протеста. Правительство Сирии одобрило закон, отменяющий режим чрезвычайного положения, действовавший в стране почти полвека. Об этом сообщает Государственное информационное агентство САНА. Сирийский кабинет также упразднил Государственный суд безопасности, занимавшийся политическими процессами, и одобрил новый закон о мирных демонстрациях. Закон войдет в силу с момента его подписания президентом страны Башаром Асадом. Таким образом, правительство удовлетворило основные требования сирийской оппозиции. Ранее власти призвали демонстрантов, занявших главную площадь в городе Хомс в центре страны, прекратить выступления. Президент Франции Николя Саркози проводит сегодня переговоры с главой созданного ливийскими повстанцами Переходного национального совета Мустафой Абдулом Джалилем. Франция была первой страной, признавшей Переходный совет в качестве законного представителя ливийского народа. Затем повстанцев признали также Италия и Катар. Ранее сегодня Джалиль встретился в Риме с министром иностранных дел Италии Франко Фроттини. После переговоров Фроттини сообщил, что созданная недавно контактная группа по Ливии рассмотрит возможность разрешить повстанцам полномасштабный экспорт нефти с контролируемых ими месторождений в Кариенаке на востоке Ливии. Великобритания отправит в Ливию группу военных, которые помогут повстанцам координировать операцию против войск Муаммара Каддафи. Британский министр иностранных дел Уильям Хейк заявил сегодня, что британские военнослужащие не будут заниматься боевой подготовкой повстанцев или их вооружением. Разработка военных операций также не входит в круг их задач. По словам Хейга, его страна поможет повстанцам в защите гражданского населения, предоставить телекоммуникационное оборудование и защитное снаряжение. Всемирная продовольственная программа ООН сегодня сообщила о начале поставок продовольствия жителям Западной Ливии по новому гуманитарному коридору. По словам представителя организации, поставки гуманитарных грузов из Туниса позволят прокормить 50 тысяч человек в течение месяца. Продовольствие будет распределяться с помощью ливийского красного полумесяца. Ранее ООН сообщила, что ливийские власти предоставят ее сотрудникам возможность посетить осажденный город Мисурата. На юго-востоке Турции, населенном преимущественно курдами, прошли акции протеста после того, как власти отстранили от участия в июньских парламентских выборах независимых кандидатов, пользующихся поддержкой курдской партии. Курдская партия «Мир и демократия» заявила о своем намерении отказаться от участия в выборах. Отстранение независимых кандидатов власти объясняют их связями с сепаратистскими группами, входившими в запрещенную рабочую партию Курдистана. В городах Диярбекир и Ван произошли стычки между участниками демонстрации и полицией.
Эхо Кавказа. Новости.
Белоруссия снимает ограничения на формирование курса белорусского рубля для юридических лиц при покупке и продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, сообщил первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Николай Лузгин. Передает из Минска Игорь Корней.
Заместитель председателя Национального банка Николай Лузгин сообщил, что на следующей неделе белорусская валютно-фондовая биржа проведет альтернативные торги для определения рыночного курса белорусского рубля. Однако эксперты предполагают, что данный шаг ни к чему не приведет, потому что Национальный банк так и не объявил девальвацию, но фактически узаконил множественность валютных курсов, говорит экономист Сергей Балыкин.
Это будет означать фактически введение дополнительного налога на экспортеров, которые будут вынуждены продавать часть валюты по официальному курсу, который будет намного ниже рыночного.
В Беларуси действует правило обязательной продажи 30% части валютной выручки на бирже. В свою очередь, при операциях на рынке наличной иностранной валюты курс коммерческих банков не может превышать официальный более чем на 2%. Купить валюту в банках люди не могут уже более месяца, а вновь появившиеся валютчики продают и покупают доллары и евро по курсу, превышающему официальный на 30-50%. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Японии на АЭС Фукусима, поврежденной в результате землетрясения 11 марта, началась закачка радиоактивной воды из здания реактора номер 2 во временное хранилище. После удаления 25 тонн зараженной воды сотрудники станции приступят к восстановлению системы охлаждения реакторов. Данные о радиационном фоне в зданиях реакторов 1 и 3, собранные накануне роботами, исключают присутствие там человека. Специалисты ожидают, что после откачки радиоактивной воды фон уменьшится. Ранее компания-оператор аварийной АЭС обнародовала план восстановительных работ. В соответствии с ним, холодного останова реакторов, предполагающего снижение в них температуры ниже 100 градусов Цельсия, удастся достичь за 6-9 месяцев. Угроза ограничения свободы слова в интернете во многих странах нарастает, предупреждает в своем докладе неправительственная организация Freedom House. В ее исследовании указывается, что многие государства пытаются усилить контроль за интернетом.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Грузия прервала действие соглашения об организации транзита через территорию страны военных грузов и персонала российских баз. С такой инициативой выступил президент страны, а парламент на сегодняшнем заседании единогласно проголосовал «за». Согласно договору, Россия могла обеспечивать как военной техникой, так и кадрами 102-ю российскую военную базу, расположенную на территории Армении в Гюмри. Тему продолжит Нона Суварян.
84 депутата «за» и ни одного «против». Парламент единогласно проголосовал за расторжение российско-грузинского соглашения. Замминистра иностранных дел Нино Каландадзе, представившая законодателям инициативу президента, заявила, что необходимость расторжения соглашения связана с тем, что уже через полгода истекает срок его действия, а кроме того, с 2008 года оно не действует ни в какой части.
В первую очередь соглашение подразумевает обеспечение кадровое, материальное, техническое, 102-й военной российской базы Министерства обороны Российской Федерации. Обеспечение происходило на основе соглашения при использовании как воздушного, так и наземного пространства Грузии.
Последний раз, по словам Каландадзе, Грузия выдала разрешение России на транзит в июле 2008 года. Россия обращалась к Грузии с подобной просьбой и после, однако в ее удовлетворении было отказано. Россия будет уведомлена о решении парламента, принятом сегодня. Именно такой порядок предусмотрен в соглашении, если речь идет о разрыве договорных отношений. В случае, если одна из сторон не предупреждает о расторжении договора за полгода до окончания срока его действия, он автоматически продлевается. Соглашение между Россией и Грузией было подписано 31 марта 2006 года, говорит Ника Читадзе.
Шли переговоры между Российской Федерацией и Грузией насчет вывода военных баз России со территории Грузии, в частности с Батуми и Сахалкалаки, и параллельно велись переговоры о том, что вот после вывода российских военных баз у России было право транспортировать разного вида грузы, в том числе и военного значения, через территорию Грузии в Армению.
Российский военный эксперт Александр Гольц говорит, что альтернативу доставки грузов на российскую военную базу через Грузию найти будет сложно, хотя варианты есть.
Российская армия сейчас по большей части призывная. Стало быть, личный состав на базе меняется раз в полгода. Это сложная история, если делать это не будет невозможности. Есть много вариантов. Наверняка есть какие-то обходные воздушные пути. Можно там через заграницу как-то лететь, наверное. Второй вариант – это создавать большие запасы всего, чего только можно в Гюмри и одновременно переводить на контракт весь личный состав.
В августе 2010 года срок пребывания российской военной базы в Гюмри был продлен до 2044 года. Редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили, не зная точно, использовала ли Россия воздушное пространство Грузии для перевозки грузов в Гюмри после августовской войны. Хотя, по его словам, грузинская сторона утверждает, что не давала разрешения российским военным самолетом входить в воздушное пространство Грузии. Россия могла использовать для транспортировки армянскую авиацию.
Хотя есть теоретическая и даже практическая возможность того, что когда использовали воздушный коридор армянские транспортные самолеты, их груз был предназначен для армии Армении, там могло быть и груз для гюмрской российской базы.
Вместе с тем Аладашвили, как и часть экспертов, связывает вчерашний визит министра обороны Грузии Бачу Ахалая в Армению с сегодняшним решением парламента. По мнению Аладашвили, официально в Тбилиси была интересна реакция Еревана. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И теперь у нас в студии обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе. Коба, я хочу спросить, чем объяснить такое решение грузинских властей? Только лишь тем аргументом, который ими выдвинут, или за этим может стоять нечто иное?
Сложно сказать. В первую очередь, мое впечатление есть удивление. Знаете, я уже думаю, что вот этот договор давно уже был похоронен. И глубокий ящик исторический, потому что ведь нонсенс получается. Что ждало грузинское правительство 3 года после, я имею в виду, войны августа 2008 года? И у меня, допустим, есть даже вопрос, что не исключено, я разделяю мнение Ираклия Аладашвили, что по военным транспортным самолетам, там, предназначенным для Армении, для российского гюмринской базы, было там несколько полетов уже совершен. Ну, не знаю, грузинское правительство любит, конечно, поднимать такие вопросы, которые вызовут международный резонанс, и это решение парламента тоже не останется без этого. Это часть политики, грузинской политики. И с другой стороны, я думаю, что к ноябрю, если бы уже встал вопрос о расширении полномочий этого соглашение, тогда просто бы грузинское руководство неловкой ситуации оказалось бы. Раздали бы тоже вопросы, оппозиция, которую сейчас я задаю, что ждало грузинское правительство? Ждало, что Россия вернет оккупированные земли, отодвинет свои войска и потом даст возможность военным самолетам или другим там железным транспортным составам перевозить технику и личный состав. А с другой стороны, я думаю, что это решение парламента не вызовет большое разочарование в Кремле.
Хорошо, а Грузии не нужны деньги? Ведь она получала большие деньги за транзит таких грузов. Или лучше показать лишний раз России, что у Грузии тоже есть какие-то
Я не думаю, что это были бы большие деньги, потому что, по-моему, Каландадзе, заместитель министра иностранных дел, говорила, что было одно предложение до 2008 года в июле. Я не думаю, что это большие деньги на самом деле. И если даже если бы были это большие какие-то какая-то сумма все-таки, конечно, была, это бы ушло за счет государственного бюджета долга Грузии к России. И с другой стороны, Россия получила огромный транзит натовских грузов на прошлый месяц. Это 4500 самолетов каждый год будет летать, доставлять в Афганистан груз, технику. И я думаю, что Россия найдет способ обойти воздушное пространство Грузии, потратить несколько дополнительных миллионов. Пускай тратит, ничего страшного, потому что я не думаю, что кроме России кто-то перевозил личный состав и технику сейчас по железной дороге.
Спасибо. Это был обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе.
Эхо Кавказа.
Вчера с российской делегацией, прибывшей в Цхинвали, произошел инцидент. В чем состоял конфликт членов делегации с местными правоохранителями, об этом пишут сегодня юго-осетинские СМИ. Обзор подготовила Агунда Битарова.
Читаем прессу. Газета «Южная Осетия» сообщает о неразрешимых бытовых проблемах граждан РЮО. В статье «И не туды, и не сюды» Дюлета Валиева пишет о том, что не проходит и дня, чтобы граждане республики не столкнулись с теми или иными затруднениями. Более всего сегодня люди страдают из-за скверных дорог, отсутствия воды и антисанитарии на улицах. При этом ответа от чиновников на жалобы жителей нужно ожидать месяцами. В нескольких районах Цхинвала сложилась критическая положение с нехваткой питьевой воды. Для технических нужд жители используют дождевую воду, которую заблаговременно набирают в дождливые дни. Питьевую воду приходится завозить из соседних районов или родников, расположенных за чертой города, а иногда и покупать. Обнадеживающую информацию публикует информагентство РЕС. Размер детских пособий в Южной Осетии увеличится вдвое. При столь серьезном росте все же сумма не кажется гигантской. По словам председателя парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению Александра Плеева, вместо 100 рублей в месяц теперь родители будут получать на ребенка целых 200. Всю прошедшую неделю осетинское общество интересовало предстоящая поездка тренера сборной России по вольной борьбе Цамбулата Тедеева, а по совместительству и одного из наиболее убежденных оппонентов Эдуарда Кокойта в Южную Осетию. Официальным поводом для поездки было названо празднование дня рождения отца Тедеева. На виртуальных форумах осетины гадали, чем закончится визит Цамбулата в Цхинвал. Как и ожидалось, ничем хорошим. Осинформ сообщил вчера, что Цамбулат Тедеев шокировал стражей порядка и население Цхинвала своим поведением. В течение дня из передвигающегося по улицам города кортежа Тедеева, утверждает информагентство, неслась нецензурная брань и оскорбления в адрес руководства республики, а также имели место хулиганские выходки, закончившиеся стрельбой. Как неопровержимый аргумент в пользу официальной версии, Осинформ разместил видеоролик, снятый, по всей видимости, на мобильный телефон. На видеозаписи различим кортеж из черных джипов. В какой-то момент кто-то из машины то ли машет рукой, то ли что-то объясняет жестами. Точно определить, что происходит, невозможно. Информагентство, тем не менее, утверждает, что невнятная жестикуляция – это не что иное, как средний палец тренера сборной России по вольной борьбе, который он демонстрирует стражам правопорядка. Более того, агентство утверждает, что в этот самый момент Цамбулат матерится и дословно приводит в титр матерное выражение на остинском языке, хотя разобрать звуки на видеозаписи невозможно. Однако, по сообщениям других сайтов, например, на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России со ссылкой на РИА Новости, приводится рассказ председателя Федерации Михаила Мамиашвили, который лично находился в Южной Осетии вместе с Тедеевым. Мамиашвили считает этот инцидент провокацией и говорит, что о наличии оружия не может быть и речи, поскольку при пересечении российской границы их кортеж тщательно досматривали длительное время. Позже, уже на территории Южной Осетии, как рассказывает очевидец Мамиашвили, кортеж с именитыми спортсменами был блокирован 7 машинами, и люди в масках минут 7 беспорядочно стреляли в воздух. Пассажиры кортежа предъявили документы, после чего выяснилось, что никаких существенных претензий люди с оружием и в масках предъявить не могут. Через некоторое время все разъехались. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
Тему продолжает правозащитник Руслан Макаев.
Поехали к отцу справлять юбилей. Там практически никто не пил. Ну, возможно, кроме меня. Они пили одну минеральную воду. Потом спортсмен, чемпион мира, тем более действующий. Юбилей был 70-летия отца Цамбулата Тедеева. В разгар вот этого пира они избили 2 человек из делегации. В надежде, что мы выскочим и начнем там разбираться. Но этого не произошло. Когда мы выезжали, вот тогда на нас ринулись со всех сторон машины. Когда они остановили переднюю, они приказали людям всем выходить на улицу. Им надо было проверить, кто где, к ней, недруги там. Ну, я лично не вышел из машины, но все видел. Готовые ко всем провокациям, вели себя предельно корректно. Мы бы им не остановили, потому что они стояли без жезлов, только одни автоматы. А там военного положения нет. Стояли автоматчики ОМОН. По правилам дорожного движения мы не обязаны каждому дураку с автоматом останавливать. Но колонна остановилась потому, что это был светофор на Багире. И соблюдая красный свет светофора, мы остановились. Тогда они нас окружили. Они стали, мол, выходите все. Крики, ор, стрельба, направленные на людей автоматы. Ну, я думаю, когда они увидели, что вышли абсолютно все трезвые, генерал ФСБ Гаврилов, герой России, командующий авиацией ФСБ. Когда они увидели этого генерала, генерала Баранкевича, Мамиашвили, что они очень адекватно реагировали на все ситуации, они поняли, что ни скандала, ни стрельбы по людям у них не получится. Тем более, что среди делегаций были многие их родственники и многие заслуженные спортсмены, которые здесь в Осетии являются кумирами и этих ОМОНовцев. ОМОНовцы друг друга успокаивали, какие-то кидались все-таки пострелять. Некоторые ОМОНовцы закрыли им такую возможность, Стас между людьми, но не давали им стрелять. В итоге их оттеснили, и через какое-то время даже некоторые брататься начали, вот ОМОНовцы с членами делегации. Ну, в конце концов, они нас отпустили. Все это длилось 15, ну, может, 20 минут.
Это был правозащитник Руслан Макаев. Сослан Кокоев, основатель сайта «Уасамонга.ру», вчера сопровождавший Дзамбалата Тедеева в поездке в Южную Осетию, оказался свидетелем и участником инцидента, когда при выезде колонны спортсменов из Хинвала пути перегородили два УАЗика с вооруженными людьми. Он считает происшедшее заранее спланированной провокацией. С Сосланом Кокоевым встретилась Жанна Тарханова.
Сослан Кокоев рассказал, что около 50 вооруженных людей, одетых в камуфляж, почти у всех на лицах были маски, перегородив путь колонии, оцепили автотранспорт и начали стрельбу, пытаясь вытащить Дзамбулата Тедеева из машины. Среди вооруженных лиц находился и начальник ОМОНа Пухаев. Членам делегации удалось убедить сотрудников ОМОНа разойтись мирно. Мой собеседник отметил, что никаких претензий задержанным ОМОНовцы так и не сумели предъявить. По слухам, в одной из машин, следовавший за милицейским УАЗиком, находился сам Эдуард Кокойты, приказа которого ждали силовики. Уже на пути во Владикавказ колонну с российскими спортсменами и политиками догнали сотрудники правоохранительных органов Южной Осетии. Несколько раз извинившись, они сопроводили кортеж до границы с Россией. Сослан Кокоев считает, что автором провокации является лично Эдуард Кокойты.
Но произошедший инцидент я расцениваю исключительно как хоть и очень плохо, но однозначно заранее спланированную провокацию со стороны недееспособного президента Кокойты, который, не постеснявшись присутствия десятков авторитетнейших, уважаемых гостей, являющихся красой и гордостью России, решил свести политические и личные счеты с Дзамбулатом Тедеевым, в котором он уже видит единственную реальную угрозу для своей прогнившей клептократической системы. Судя по достигнутым в кавычках результатам, мы можем констатировать одно. Акция не просто не удалась, но даже имела абсолютно противоположный ожидаемому эффект, а именно высветила моральную и интеллектуальную нищету Эдуарда Джабеевича. Показала она, кстати, и то, что народ Южной Осетии далеко не так глуп, как считает президент Кокойте. Тот радушный прием, который был оказан Дзамбулату, свидетельствует о том, что народ не просто все прекрасно понимает, но и видит уже реальную альтернативу как нынешнему президенту, так и его недееспособному окружению. Я глубоко уверен, вчера, 18 апреля, президент Кокойте вбил первый гвоздь в крышку гроба собственной политической карьеры. И заметьте, вбил его собственноручно и добровольно.
Как стало известно по прибытии во Владикавказ, сопровождавшие Тедеева лица, президент Федерации сборной России по вольной борьбе Михаил Мамиашвили и герой России Николай Гаврилов обратились в ФСБ по Северной Осетии, где им пообещали провести расследование случившегося инцидента. Члены делегации, находившиеся с визитом в Цхинвале, также утверждают, что МИД России намерен обратиться с нотой протеста к властям Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Взгляд из». Сегодня наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодья размышляет о перспективе продажи грузинским правительством еврооблигаций на сумму в 500 миллионов долларов США.
2013 год Грузии ждут с некоторыми опасениями. До самого последнего времени причин для этого было две. В том году заканчивается второй и последний срок правления Михаила Саакашвили и одновременно вступает в силу изменения в Конституции, которые радикально сужают полномочия президента в пользу избранного парламентом премьера. Существуют различные предположения о том, что именно произойдет. В основном это связано с тем, захочет ли и сможет ли Саакашвили продолжить править в качестве премьера. Но что бы ни случилось, это в той или иной степени будет означать изменение режима правления. Но в том же 2013-м страну ждала еще одна сложная проблема – резкое повышение платежей по внешним долгам. Если в нынешнем году правительство должно направить на долги 126 миллионов долларов США, в 2013-м сумма должна была достигнуть 947 миллионов. Для сравнения, государственный бюджет нынешнего года составляет около 6 миллиардов лари или 3,65 миллиардов долларов. Серьезность фискальной проблемы очевидна. Поэтому после того, как стало ясно, что режим Михаила Саакашвили пережил августовскую войну 2008 года и народ перестал реагировать на призывы радикалов его свергнуть, ожидания нового витка потрясений стали связывать с 2013-м. Правительство нашло простой и почти магический выход. 12 апреля оно объявило о продаже еврооблигаций на сумму 500 миллионов долларов США. Из них 417 миллионов было потрачено на выкупку пятилетних еврооблигаций, выпущенных в 2008 году. Именно ожидаемые выплаты по ним и приводили к скачку платежей в 2013. Это, строго говоря, не решение проблем, но существенная отсрочка. Как и объяснил президент, следующий пик выплаты долгов будет лишь в 2021 году. Срок новых облигаций – 10 лет. Но в ближайшей перспективе проблема решена. Кроме того, становится легче осуществлять социальные программы на фоне галопирующей инфляции. В марте она достигла 13,9%. Чтобы как-то ограничить вызванное ростом цен недовольство, правительство раздало населению одноразовые ваучеры на покупку электроэнергии и продовольствия и обещало к осени увеличить размер пенсий. На все это нужно много денег. А чем ближе выборы, желание правительства задобрить население социальными выплатами только усиливается. Отсрочка крупных долговых обязательств очень кстати. Что приводит нас к главному мотиву критики со стороны как оппозиции, так и некоторых сторонников Саакашвили. Новые траты могут привести к новому витку инфляции. Правительство решает важную краткосрочную проблему, но избегает решения долгосрочной. Фактически оно взяло новый долг для покрытия старого. Все это не поощряет чувство фискальной ответственности. Тема для обсуждения вполне легитимна. Но на этом этапе, и это был главный аргумент Саакашвили, когда он объяснял решение об облигациях, интерес политической стабильности превыше всего. С этой точки зрения успех проекта еврооблигаций сомнений не вызывает.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодья. В Сирии продолжаются массовые столкновения с армией и полицией демонстрантов, требующих отставки президента Башара Асада, рассказывает Александр Гостев.
В третьем по величине сирийском городе Хомс, где волнения продолжаются уже несколько дней, сегодня утром силы безопасности открыли огонь по демонстрантам, занявшим центральную часовую площадь. Сейчас на площади постоянно митингуют около 20 тысяч человек. Они пытаются устанавливать палатки и строить временный лагерь оппозиции, такой же, какой был некоторое время назад в Каире, на площади Тахрир. Несколько человек говорят, что уже переименовали часовую площадь также в площадь Тахрир. Тахрир на арабском означает «свобода». Столкновения с силами безопасности происходят и в городе Баниас на севере Сирии, у Средиземноморского побережья. Манифестанты скандируют.
«Мы не уступим и не уйдем отсюда!» Наши протесты, если будет воля Аллаха, будут услышаны. Аллах на нашей стороне. Мы победим антинародный режим.
Международные правозащитные группы утверждают, что в целом как минимум 200 сирийцев были убиты с момента начала столкновений и противостояния властей и оппозиции. Официальные сирийские власти заявляют, что беспорядки в стране переросли в вооруженный мятеж и обвиняют в его организации салафитов, которых называют непримиримыми радикальными исламистами. В минувшую субботу президент Сирии Башар Асад, который правит страной 11 лет после смерти своего отца Хафиза Асада, обещал на этой неделе отменить чрезвычайное положение, введенное в стране почти 50 лет назад. У Асада очень много своих сторонников, которые в столице страны Дамаске также проводят митинги в его поддержку. Вчера американская газета Washington Post опубликовала новые материалы с сайта WikiLeaks, который утверждает, что сирийская оппозиция тайно получает финансовую поддержку в США. Представитель Госдепартамента США Марк Тоунер:
стремление способствовать демократической трансформации не обязательно равнозначно попыткам подорвать позиции действующих властей. То, что мы пытаемся делать в Сирии, это то, с чем сейчас столкнулся президент Асад – требование его собственного народа двигаться в демократическом направлении.
Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. А сейчас с новостями из пражской студии Любовь Баматова.
Второй раунд переговоров по вопросу вступления России во Всемирную торговую организацию между российской и грузинской стороной состоится 28-29 апреля, заявила замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе на брифинге в понедельник. Она отметила, что США не намерены каким-либо образом вмешиваться в процесс двусторонних переговоров с тем, чтобы ускорить вступление России в ВТО. Глава Чечни Рамзан Кадыров по видеосвязи даст показания суду по деле о клевете на него, в которой обвиняется глава правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов. Таким образом, суд удовлетворил просьбу Кадырова, который ранее лично намеревался прийти в суд. Заседание суда запланировано на 28 апреля. Прокурор требует назначить Орлову конкретную меру наказания. Правозащитник своей вины не признает. Кадыров обвиняет Орлова в клевете после того, как тот возложил на лидера Чечни ответственность за убийство правозащитницы Натальи Истемировой. Гражданский процесс по этому делу Орлов проиграл, ему и мемориалу был назначен штраф. В Махачкале в ходе спецоперации на окраине города убиты, по предварительным данным, двое боевиков. Ранее сообщалось, что предположительно двое боевиков были блокированы бойцами спецназа в частном доме. На предложение сдаться экстремисты открыли огонь. Во время перестрелки в доме начался пожар, поэтому сколько именно человек в нем укрывалось, пока не ясно. Размер детских пособий самопровозглашенной Республики Южная Осетия увеличился в 2 раза. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по социальной политике и здравоохранению Александр Плиев. По его словам, депутаты также планируют установить ежемесячные выплаты на 3-го ребенка в размере 3000 рублей. Изначально детские пособия составляли 100 рублей в месяц. Увеличение пособий в 2 раза, конечно же, не делает большой разницы. Но это все, что мы смогли сделать пока, сказал Плиев. Он также добавил, что увеличенные детские пособия можно будет получать уже с 1 мая 2011 года. И заключил, что подобные меры могут стимулировать увеличение рождаемости. Парламент Грузии во вторник единогласно принял постановление о приостановлении действия соглашения от 31 марта 2006 года, заключенного с Россией о транзите военных грузов и персонала через территорию страны после истечения срока его действий. Как заявила заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе, мы учитываем наши обязательства. За полгода до истечения действия соглашения президент выступил с инициативой в парламенте, и мы заранее направим Российской Федерации сообщение о том, что выходим из этого соглашения, заявила Каландадзе.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. К дискуссиям о проблемах избирательной системы Грузии активно подключаются гражданские активисты. Сегодня в гостинице «Шаратон Метехи Палас» состоялась конференция под названием «Гражданское общество за демократические выборы». Организаторами конференции стали объединение общественных деятелей Грузинской академии и более 10 неправительственных организаций. Участники встречи направили аккредитованному в Грузии дипломатическому корпусу обращение, в котором говорится о том, какие риски несет в себе действующая избирательная система страны. Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
В обращении говорится, что технологии фальсификации выборов Грузии не позволяют обнаружить их в день голосования. Есть множество невидимых для международных наблюдателей нюансов. Представитель Грузинской академии, писатель Кота Джандиери, полагает, что если не изменить нынешние правила проведения выборов, это обернет к непредсказуемым последствиям для государства и общества.
Мы хотим, чтобы у международного сообщества была полная картина, какие риски ожидаются во время выборов 2012-2013 годов. Мы рассказываем о тех махинациях и технологиях, с помощью которых правящая партия достигает результатов, не отражающих настроение избирателей. Мы призываем дипломатов, чтобы они убедили власти Грузии в необходимости изменения избирательной системы. В противном случае в стране воцарится хаос.
Эксперт Гия Вольский отмечает, что зарубежным наблюдателям или представителям НПО порой очень трудно обнаружить в действиях властей методы, применяемые для психологического давления на избирателей.
Ни бельгиец, например, ни американец не могут представить, что у них будут проблемы, если они на выборах проголосуют не за правящую партию. К сожалению, иностранцы не могут понять, что в Грузии тем, кто не поддерживает партию власти, препятствуют в бизнесе или же по работе. И не только этим людям, но и их родственникам.
Говорит эксперт. Участники конференции отмечали, что одной только поддержки со стороны международного сообщества недостаточно. Манипулирование в предвыборной борьбе в Грузии имеет свою специфику. Ее хорошо понимают граждане страны, но она часто остается непроницаемой для иностранцев. Представитель НПО, Международный центр гражданской культуры, Коте Кантелаки считает, что избиратели должны быть более активными в защите своих прав.
Нужны общественная активность, давление как на правящую, так и оппозиционные партии. К сожалению, внедрена такая практика, когда, исходя из политических интересов, политические оппоненты идут на сделки, а избиратель оказывается в роли проигравшего.
Сегодня же представители гражданского общества и оппозиционных партий восприняли как добрый знак заявление госсекретаря США Хиллари Клинтон в Берлине. На встрече министров иностранных дел Грузии и НАТО, она заявила, что США поддерживает Грузию, особенно в осуществлении реформ в сфере избирательного законодательства. По мнению госсекретаря США, эти реформы должны обеспечить демократическую передачу власти на предстоящих выборах в 2012 и в 2013 годах. Представители оппозиции выразили надежду, что в ответ на рекомендации госпожи Клинтон правящая партия возобновит переговоры с оппозиционной восьмеркой по проблемам реформы избирательной системы. Этот процесс недавно зашел в тупик. Оппозиция предлагает составить проводить выборы по документам, содержащим биометрические данные избирателей, и пересмотреть принцип выборов мажоритарных депутатов, которые по сложившейся системе вещей представляют в основном партию власти, не вызывает доверия судебная система и методы освещения выборов в СМИ. Представители партии власти также не оставили без внимания выступление госсекретаря США. В парламенте представители большинства заявили сегодня, что Грузия готова к демократическим изменениям. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
После окончания холодной войны и крушения Восточного блока, США и их союзники по НАТО гораздо более активно, чем раньше, вмешиваются в дела других стран и чужие конфликты, считает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария, и размышляет, почему Тбилиси не удается восстановить территориальную целостность с помощью НАТО.
Тунис, Египет, Ливия, далее везде. Заголовками, подобными этому, пестрит сейчас мировая пресса. Пожар в арабском доме перекинулся из Африки в Азию, Сирию, Иорданию, Йемен, страны Персидского залива. Аналитики ломают головы и копья, рассуждая, что же случилось с арабами. Впрочем, ничего нового в целом для человечества не происходит. Вряд ли история хоть одной страны обошлась без беспорядков, бунтов и революций. Но что касается Ливии, то тут мы сталкиваемся с характерной чертой современного миропорядка – вмешательством внешних сил, в данном случае коалиции западных стран. Позитивный или негативный – это фактор. Слишком со многими неизвестными – это задачка. Не погрузится ли Ливия в тот же хаос, в который ранее погрузились Афганистан и Ирак, если дело, чего нельзя исключать, дойдет до наземной операции сил коалиции? С другой стороны, можно ли утверждать, что вмешательство внешних сил – это всегда зло? Разве успел бы Пол Пот в Камбодже истребить треть собственного народа, если б мировое сообщество жестко пресекло его действия? В мировой истории, как и вообще в природе, мы наблюдаем непрерывную борьбу центростремительных и центробежных сил, Здесь создание и распад больших и малых империй, феодальная раздробленность. После эпохи великих географических открытий, а затем великих территориальных приобретений, мир стал настолько взаимосвязан и взаимозависим, что в каком бы уголке планеты ни возникло противостояние, в него, как правило, втягиваются и другие силы. После Второй мировой войны с середины XX века центробежные силы явно взяли верх над центростремительными. Неуклонно идет процесс образования новых государств и пополнения ООН новыми членами. После окончания Холодной войны и крушения Восточного блока США и их союзники гораздо более активно, чем раньше, вмешиваются в дела других стран и чужие конфликты. Но важным сдерживающим фактором тут остается ядерное оружие. Поэтому чувствует себя вполне уверенно Ким Чен Ир, ничуть не меньше мальчиш-плохиш, чем Саддам Хусейн или Муаммар Каддафи. Поэтому, в частности, и оказались призрачными надежды Тбилиси руками натовцев восстановить территориальную целостность в границах Грузинской ССР. Сделав все по-своему на территории бывшей Югославии, Запад одновременно отдает себе отчет в том, что Южный Кавказ является сферой жизненно важных интересов России. Абхазии не раз на протяжении своей истории приходилось играть роль зернышка между жерновами соседних держав – Византии, Персии, Османской и Российской империи. Но современная эпоха уже сильно отличается от предыдущих, и те сторонники возвращения Абхазии в грузинское лоно, которые стращают перспективой превращения ее в российскую губернию, явно мыслят устаревшими категориями. С учетом всех проведенных ранее факторов, России гораздо выгоднее иметь пусть небольшого по размерам и численности населения, но верного союзника в регионе, чем лишнюю мятежную провинцию. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президиум Юго-Осетинского парламента сегодня принял решение вынести на очередную сессию вопрос о внесении поправки в Конституцию де-факто республики, которая конкретизирует требования о цензе оседлости для кандидатов в президенты Южной Осетии. Наш корреспондент Алан Парастаев в своем материале затрагивает еще две темы. Все они имеют отношение к цензу оседлости.
В Конституции Южной Осетии русским языком сказано, что президентом республики может быть гражданин Республики Южная Осетия, проживающий на территории Республики Южная Осетия не менее 10 лет. По правилам русского языка означает это то, что человек должен проживать до настоящего времени, то есть до времени регистрации, и делать это непрерывно. В грамматике это называется незавершенное длительное время, то есть проживал 10 лет и продолжает проживать. Депутатов можно понять. Время неспокойное. Ездят тут всякие на джипах. Показывают средние пальцы направо, в основном направо. Ну да ладно. Они пускай сами разбираются, эти политики. Но почему Министерство образования выпустило циркуляр, по которому право участвовать в конкурсах отборе на целевые места в российские вузы, то есть право на лимиты, обладают выпускники, проучившиеся в школах Южной Осетии не менее 2 последних лет, непонятно. То есть, получается, что приехавший из России, проучившийся в Республике Южная Осетия школьник 2 последних года, имеет право на диплом в российском вузе. А ученик, который пережил бомбежки и голодные холодные 90-е, но по каким-то причинам отсутствовавший в Республике Южная Осетия, скажем, в течение одного из последних лет, на такой лимит уже может не рассчитывать. Но дальше всех, как всегда, пошел президент какой-то. Он взялся вчера защищать тех, кто занял пустующие квартиры, не только грузинские, но и осетинские, но сделал это своеобразным методом. Вместо того, чтобы построить защитникам Отечества, которые заняли пустующие квартиры, новые дома, а пустующие квартиры вернуть законным хозяевам, он решил дело следующим образом.
Я попросил и Министерство юстиции, и Верховный суд, и арбитражный суд, и другие наши инстанции серьезно рассмотреть этот вопрос и снять все эти спорные вопросы в пользу защитников Отечества. Потом получается, их не выбрасывают из домов.
Вот такой деликатный у нас президент какой-то. Вежливо просит суды и Минюст. Алан Парастаев, специально для «Эхо Кавказа», Схинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса». Сегодня Анаит Гагарян задала вопрос жителям Сухуми, соблюдается ли в самопровозглашенной республике Абхазия трудовое законодательство.
Как вы считаете, у нас в Абхазии соблюдается трудовое законодательство?
Я думаю, что нет. Когда устраиваешься на работу, говорят одно, а приходишь на работу, получаешь совсем другое, не то, что обещали, не то, что ты рассчитывала.
В принципе, оно исполняется в большей степени. Единственное, не все осведомлены о своих правах как работника. Во многом, если бы подобные знания присутствовали бы у большинства из тех, кто занимается какой-то деятельностью, соблюдение их прав было бы на более высоком уровне, и они в случае всего могли бы за себя постоять.
Может быть, какой-то организатор добросовестный, да, принимает на работу людей, он оформляет их, он и подумает о своих работниках, как им на будущее жить, как пенсию получать, как содержать своих детей. Это все есть такие, но есть такие, которые об этом не думают, временно возьмут, а потом и выбросят. Вот люди поймут, что с людьми играться нельзя. Многие люди богатые берут на работу людей, не оплачивают им, как положено. И работники бывают недобросовестные, сегодня все есть.
Соблюдается ли в Абхазии трудовое законодательство?
Нет.
Почему так считаете?
Потому что никто его не знает. Хорошо и досконально его никто не знает.
А вы знакомы с трудовым законодательством и какие льготы у вас существуют?
Но существуют определенные льготы, которые есть в трудовом договоре, когда ты подписываешь договор, он у тебя есть, но в принципе ими никто не пользуется. Как-то либо про них забывают, либо еще что-то. И не все договор, например, читают и знакомятся с ним.
Мне кажется, что нет. Потому что, например, большинство организаций не выделяют средства на лечение, допустим, даже похода к стоматологу. Наверное, зависит от экономики тоже в стране.
Но вы лично довольны теми условиями, которые вам предоставил ваш работодатель?
Именно мы, да, довольны. Потому что у нас больше иностранная организация, чем местная. Думаю, только с этим связано.
А вы заключали трудовой договор?
Да, конечно.
Я работаю в сфере культуры, и мы получаем ежемесячно зарплату. Так, чтобы жаловаться на структуры государственные, я просто не могу. А так вот, по-моему, зарплата у нас нигде не задерживается. Правда, просто пока мало, но это все в будущем. Вот, когда нас не будет, наверное, еще 50 будет достатки.
А если в целом сказать по республике, вот как вы считаете, соблюдаются республике, ли права вот, людей?
Все нормально. Но правда, где живой человек, если там есть какие-то ошибки, мы тоже, вот народ тоже иногда вот ошибаемся, ну, в общем, все нормально. Идем на улучшение. Лично я доволен всеми. Вот смотрите, какая погода, можно вообще не питаться целый день. Так сидеть можно, морем дышать воздухом.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
А теперь настало время рубрики «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Режиссер Мамука Купарадзе рассчитывает, что его новый фильм «Вердикт августовской войны» будет показан грузинскими телеканалами. Однако картина, посвященная событиям 2008 года, грузинской аудиторией воспринимается очень неоднозначно. Это в полной мере продемонстрировал показ, состоявшийся в минувшие выходные в Доме кино в Тбилиси. Рассказывает Олеся Вартанян.
Последствия войны августа 2008 года и их позднейшая интерпретация всеми сторонами конфликта стали предметом новой картины скандального режиссера. Мамука Купарадзе, верный своему творческому методу, сталкивая точки зрения своих собеседников в Тбилиси, Схимвали и Сухуми на военный конфликт трехлетней давности. Кто развязал войну? Ответы на этот вопрос в фильме резко отличаются от трактовки, которую придерживаются грузинские власти. Например, утверждается, что еще 7 августа 2008 года грузинское руководство начало операцию по наведению конституционного порядка в Южной Осетии. При этом, вопреки уверениям режиссера, что в картине официальная позиция представлена в полном виде, в ней проигнорирован главный аргумент Тбилиси. Война была вынужденным ответным шагом на ввод дополнительных российских подразделений в зону конфликта. Один из героев фильма, известный абхазский фотограф Ибрагим Чкадуа, считает, что по своему политическому значению события августа 2008 года равнозначны трагедии 11 сентября в Соединенных Штатах. Эксперт британской организации «Ресурсы примирения» Лоуренс Броерс считает резоны грузинского руководства в пользу применения силы сомнительными.
Конечно, Грузия имеет право это делать, вроде бы, но это никаких результатов не принес. То есть, когда это три раза бывает, три президента, три конфликта, три поражения, обязательно тебе нужно думать, продумать, ну, что это нам принес эта стратегия.
В документальное повествование вплетена трагедия грузинских деревень в Южной Осетии, некоторые из которых были полностью уничтожены после войны, а некоторые разграблены. В Абхазии и в Южной Осетии появились российские военные базы. Оба региона стали еще более зависимы от Москвы. Госсоветник де-факто президента Южной Осетии Костат Дзугаев сожалеет об изгнании из региона грузинского населения. Это противоречит традициям взаимоотношений между двумя братскими народами. Однако ответственность за произошедшее, по его мнению, целиком на совести Грузии.
История наших народов, грузинского и осетинского, очень напоминает историю двух близких людей, я бы даже сказал, братьев. Ведь хорошо известно, что крепче всего любят друг друга близкие родственники и сильнее всего ненавидят друг друга тоже близкая родня. Грузинское государство развалили грузины. Это не сделали Южные Осетины, и, на мой взгляд, это не сделали и Абхазы.
В течение почти часового показа зрители в кинозале тихо комментировали кадры. Абхазский политолог Иракли Хиндба заметил, что даже либеральные круги Сухуми не считают возможным возвращение грузинского населения в Абхазию. В ответ на это кто-то в передних рядах кинозала бросил реплику. Ну вот, а мы о чем постоянно говорим. По окончании показа грузинская часть аудитории в большинстве своем согласилась с тем, как расставлены акценты в картине. Но были и недовольные. Среди них председатель Верховного Совета Абхазии в изгнании Гия Гвазава.
Тень и свет так расположены в этом фильме, что тень все время на Грузию, а свет на другие стороны, понимаете? Надо одинаково осветить проблему и сказать правду.
В ответ Мамука Купаразы как раз и заявил, что он полностью воспроизвел в своей картине аргументацию грузинского руководства, а потом пояснил, почему он выбрал для своей работы именно такое название. Вердикт августовской войны – это приговор добрым отношениям между народами, которые еще совсем недавно жили вместе.
Грузинская мечта, чтобы объединиться с абхазцами и с осетинами – это тоже стало намного раз нереальной. Вот я думаю, что это как раз тот вердикт, который внес война для грузинского общества.
У Мамуки Купаразы есть надежда, что грузинские телеканалы покажут его новый фильм. Он также намерен привести свою картину в Сухуми и Цхинвали. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки.
В Грузию приехал русский поэт, прозаик, переводчик Алексей Цветков. Он был членом своеобразного цеха поэтов, издававшего альманах «Московское время», и за стихи антисоветского содержания арестован в 1975 году и депортирован из Москвы, после чего эмигрировал в США. Будучи в Тбилиси, он встретился с друзьями и поклонниками его творчества. Подробнее в сюжете Эдиты Бадасян.
«Тогда скажи мне вот что. Скажи без обмана, почему случается лишь то, что случилось? Цветут цветы, птицы поют поутру рано. Просили солнце сиять, оно научилось. Сходят девушки к реке, рождаются дети. А меня нет. Почему я не жив на свете? Бог с тобой. Уж если не жив, то и не надо. Кто не видел дня, тому и ночь не настанет. Нерожденного мать не оплачет и рада. Цвет, если не расцвел, вовеки не увянет. Не упадет птица, раз в зените не бьется. У кого нет сердца, оно не разорвется».
Попивая кофе и куря сигарету в одном из литературных кафе Тбилиси, русский поэт Алексей Цветков читает свое стихотворение знакомым грузинским поэтам и писателям. Он говорит, что приезжал в Грузию уже много раз, но всегда был связан с какой-то программой. А теперь...
«Я рад тому, что у меня свободная программа, и я просто могу тратить все время на прогулки и на общение с друзьями.
Я рад, что контакты на литературном уровне, которые очень много значили всегда и для России, и для Грузии, они возобновляются в какой-то мере».
Алексей Цветков не только пишет, но и переводит стихи. Он признается, что никогда не пользуется подстрочником, поскольку переводит только с английского. Исключение он сделал для своих грузинских друзей, поэтов Шотии Аташвили из Виадара Тиани. Как он говорит, с целью популяризации грузинской литературы.
«В последнее время в русских периодических изданиях появилось довольно много публикаций грузинских поэтов. Они теперь приезжают на фестиваль в Киеве, который хотя проводится в Украине, но пока он был только общеславянский фестиваль.
фестиваль. А вот теперь там появились грузины, и это очень приятно, да?
Этого можно возобновить хотя бы контакты между русской и грузинской культурой и литературой, которые так важны для нас, да, и которые вот были так, так грубо оборваны.
На протяжении двух часов разговоры шли о творчестве, о культурном обмене. Будто негласно политические темы решили не затрагивать, за исключением того времени, когда Цветков считался диссидентом и был вынужден эмигрировать из Советского Союза.
Официальная Россия изменила свою позицию по отношению к вам, да?
Нет, она у нее нет сейчас позиции.
Вообще нет.
А на поэтов она как-то не очень обращает внимания. По крайней мере, стихи не сажают и не убивают сейчас.
У нас тоже, да.
Да. Ну, я рад, что такая ситуация сложилась.
Сколько все еще у нас общего?
Поэты отличаются не только собственным стилем, но и привычками. Алексей Цветков, например, никогда не пишет в дороге. Уже находясь дома, сидя перед компьютером, он может сосредоточиться и писать. Словом, как говорит сам поэт, никакой романтики. По следам прошлогодней поездки в Грузию, дома за компьютером Алексей Цветков написал стихотворение под названием «Родина».
Тем, кто любит любовь великая в аду, если тело в уплату и гибель на сдачу, всю последнюю совесть, какую найду, я на гибель истрачу. Ты гори, мое горе, глазами огня, ниоткуда не видно на горе ответа. Много родин теперь на земле у меня, пусть побудет и это. Обожженной болью увижу края, и прольется, как свет в перелетное тело, вся на свете любовь или гибель моя и твоя, Сакартвело.
Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Рубрику «Картинки с выставки» подготовил Александр Касаткин.
«Эхо Кавказа».
И последний материал нашей программы. В Сухуми прошло открытое первенство города по боксу среди юношей. В турнире приняли участие 115 спортсменов практически из всех районов самопровозглашенной республики. По итогам двух дней соревнований общекомандное первое место заняли сухумские боксеры, на втором – гольрипшцы. Рассказывает наш абхазский корреспондент Левон Галустян.
За трофеями в столицу приехали команды из 5 регионов страны. Для многих юных спортсменов успешное выступление на ринге республиканской школы бокса является путевкой в большой спорт. Поэтому на юношеском первенстве Сухума слабых не бывает. Уже не первый раз этот турнир собирает сильнейших боксеров Абхазии, рассказывает президент Федерации бокса Роман Черегбая.
Хорошие дети, одаренные, которые не уступят по технике и тактике ведения боя боксерам ведущим, ну и в России, и в других государствах.
Президент Федерации бокса знает, о чем говорит. Недавно Роман Черегбаев вывозил своих воспитанников в Анапу на международный турнир, на который съехались представители 17 стран, в том числе Кубы, Турции, Ирландии, Казахстана. Наши мастера кожаных перчаток не то чтобы дрогнули перед именитыми соперниками, а показали настоящий класс. В итоге абхазские спортсмены завоевали несколько призовых мест, а республика в целом – почетный статус кузницы талантливых боксеров, говорит Роман Черегбаев.
Десятилетиями, что наши политики делают, спортсмены могут одним удачным выступлением. К тому пример выступление нашего легендарного Дениса Царгуш. Весь мир, да, сегодня под флагом России, но этот воспитанник абхазской школы борьбы.
На турнире в Сухуми сюрпризов не ждали. Изначальные фавориты – гольрипшские и сухумские боксеры – оставили далеко позади команды из других районов. Они вновь подтвердили, что неспроста считаются самыми сильными в республике. Хотя попотеть на ринге пришлось всем. Особенно, когда в финал выходили давние соперники – представители столицы и гольрипшского района. Рассказывает боксер Зефи Кинбжба.
Я дрался с мальчиком из гольрипшского района. Он проводил первый бой. Я более опытный был, он новичок.
Два дня, что проходили бои, в зале спортшколы было не протолкнуться. Участники первенства, тренеры, судьи, родители и просто болельщики с трудом поместились в небольшом помещении. Для проведения турниров оно не приспособлено, но за неимением другого приходится терпеть неудобства. Впрочем, никто из более чем 200 собравшихся не спешил расходиться раньше времени. Рассказывает президент Федерации бокса Абхазии Роман Черегбая.
Чтобы были преемники, мы должны больше внимания подрастающему поколению уделять. видите, зал, не помещаемся. В Сухуми нет зала, где бы мы могли проводить соревнования.
Гунисакаба и Рудольф Чалукян к этому турниру готовились несколько недель. Первый представляет сухумскую школу бокса, второй — гулерипскую. Ребята надели кожаные перчатки всего год назад, но уже добились побед на крупных соревнованиях. Секрет успеха в отношении к спорту. Без ринга мы не можем, говорят юные боксеры.
Мой папа хотел, чтобы я пошел в бокс, потом я его послушался.
Мне раньше не нравился, когда мне начали на соревнования уже вести, мне понравилось, я начал ходить.
Общекомандное первое место заняли сухумские боксеры. Команда Гулерипского района стала второй на первенстве. Она лишь на очко уступила воспитанникам столичной школы бокса. Левон Галустян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.